слухаеце падкаст Радыё Свабода.
Прывітанне, гэта канал Свабода Прэміум, з вамі прадзе Дмітры Гурневіч, а на сувязі са мною сёння супрацоўнік цэнтру аналітыкі еўрапейскай палітыкі Тадэуш Гічын. Прывітанне, Тадэуш.
Привет, Дмітрий. Всім привіт.
Мы сёння размаўляем пры нагодзе публікацыі Тадэуш на сайце цэнтру, для якога ён супрацоўнічае, для якога ён піша. Про публікацыю, якая апісвае як бы сцэнар донбасізацыі Беларусі, што можа ператварыцца Беларусь, калі Еўропа не будзе актыўна удзельнічаць у палітычным жыцці, або не даўплываць, як зараз разбяромся з Тадэушам. Давайте спачатку разбяромся, Тадэуш. Вы пішаце, што еўрапейская палітыка адносна Беларусі, яна недастаткова эфектыўная, у прыватнасці слабыя санкцыі, якія не закранаюць, напрыклад, калійныя ўгнаенні. А што, па вялікім рахунку, еўрапейскі звяз можа зрабіць з гэтым усім? Што, забараніць цалкам экспорт з Беларусі, ці што?
Смотрите, дело в том, что я бы не сказал, что сейчас. Сейчас, наоборот, Евросоюз впервые за последний год включился все-таки активно в белорусскую повестку и начал действовать. Потому что все мы знаем, что последний год люди, которые занимались санкциями, которые занимались, вообще пытались привлечь Евросоюз, Брюссель к ситуации в Беларуси, они прямо терпели поражение за поражением, потому что в начале августа 2020 года все были на каникулах. Потом, когда уже началась какая-то реакция ЕС, она была сильно слабее, чем даже та реакция, которая была в 2010 году, после выборов 2010 года. Когда гораздо больше людей, гораздо больше компаний попали в санкционные списки ЕС. Последний год как бы было видно очень четко, что ЕС выбрал вот стратегию wait and see, то есть подождать и посмотреть, что будет дальше. И они думали, что, вероятно, как и многие другие, что кризис как-то рассосет сам собой, что, как говорит, собственно, даже белорусская пропаганда лукашенковская, что все будет как раньше и так далее. Но, как оказалось, как показала ситуация с захватом самолета, что как раньше уже не будет. То есть если в Беларуси мы, люди, которые там живут в Беларуси, занимаются в Беларуси, мы видели, как вот это вот просто вот это вот падение вот в новые темные века, оно прям происходит у нас на глазах, то для европейцев вот этим вот таким катализатором стал захват самолета, конечно. И сейчас то, что мы видим вот последние полтора-два месяца, это то, что европейцы все-таки решили активно включиться в разрешение ситуации в Беларуси, и одним из инструментов, практически одним из единственных инструментов реально действующих, которые есть у ЕС, есть санкции, такой вот санкционный молоток. О чем я написал, это то, что на бумаге действительно эти санкции выглядят очень сильными, но поскольку ЕС гораздо менее опытный игрок в санкционном плане санкций, применения санкций, чем США, то пока что они остаются сильными только на бумаге. В действительности мы видим уже сейчас, вот последние полгода, что даже те компании, которые попали под санкции еще вот под третий пакет, под второй пакет в декабре 2020 года, там МЗКТ, Агат-систем, они вполне себе спокойно обходят санкции без какой-либо, без напряга практически. То есть о чем я пишу в статье, это то, что, в принципе, это не моя идея, об этом говорят все другие люди, которые занимаются санкциями, об этом же говорит, насколько я понимаю, и НАУ, об этом же говорит и Халезин, что нужно создавать структуру, ну такой скелет структуры, которая будет заниматься именно контролем за исполнением белорусских санкций, куда сами белорусы будут прислать информацию, она там будет мониториться, верифицироваться и отправляться уже дальше по назначению соответствующим вот европейским органам.
Ну, это долгая песня еще. Але скажите, вы пишете про то, что как бы санкции могли бы домогчиться вызволения политических вязней. Как это, где вы бачите корреляцию? Вот, например, санкции денежные уже месяц секторальные, так? Путин вчера обещает, что створится некая группа, которая будет супрадзеянне распрацовывать сбоку российского раду. Але сегодня раницей налеты на редакции, на, в том лику на нашу, на Радио Свобода, и затриманные журналисты, которые с нами связаны, позбавлены ранее аккредитации. Как это денежное?
Ну, смотрите, если мы посмотрим на историю вот отношений Беларуси и Запада, по-моему, вот первые такие серьезные санкции, которые были введены против Беларуси, это был 2006 год, или 2007 год, вернее, вот после выборов, после Плоши. Тогда США впервые ввели экономические санкции против Белнефтехима, тогда еще Беларусь-Кали входил в состав Белнефтехима. Если помним тогда, вот в 2007-2008 год, как раз после этих санкций, вот началась вот первая такая большая оттепель, когда Лукашенко стал ездить, появляться на людях с Коли, когда он стал делать такой делать какие-то реверансы в сторону Запада. Но потом, естественно, чем это закончилось? Это закончилось 2010 годом и очередным вот замораживанием, очередным вот введением санкций. И точно так же, когда были введены санкции вот 2011 года вот против Певтиева, против биотехэкспорта и так далее, вы помните, как они все забегали? Тогда очень много писали про лоббизм. Если я правильно помню, что еще Олесь Михалевич тогда говорил, что людям в Брюсселе, представителям белорусской оппозиции в Брюсселе предлагали чуть ли не $1 миллион за то, чтобы вывести биотехэкспорт из-под санкций. И что интересно, по-моему, в 2013 году Евросоюз пересмотрел тогда пакет санкций и исключил именно предприятие Певтиева, именно предприятие биотехэкспорта, из него оставляя все остальные. То есть они могут очень сильно хорохориться, что да, там нам санкции не страшны, у нас есть вот Россия, она нам поможет, хотя пока что это все только на словах. Но на самом деле санкции, они реально очень сильно бьют по экономике, по режиму, особенно вот по режимным бизнесменам. Особенно если сейчас мы увидим, что вот в следующем пакете санкции затронут Алексина, Воробья, как они затронули Гуцериева, то я уверен, что процессы начнутся. То есть,
это працует тогда, пробачьте, я перебью, когда гэтые люди, ну, вот таких перелечили, мы называем бизнесовцы, уплывовые, близкие до Лукашенко, могут на него не уплывать, отчуваючи, что они как бы страчивают свои гроши, свои уплывы в связи с этими санкциями. То в уголе реально, что гэтые люди, например, там, не знаю, там, какие-нибудь зайцы, вот, кто-нибудь, что он придет до Лукашенко и скажет, слушай, ну, треба завязывать с этими штуками, может, вызвали кого-нибудь, бо мы зараз тратим бизнес. И он скажет, окей, ну, коли так, то я вызволяю.
Я не думаю, что он придет непосредственно к Лукашенко, потому что это все-таки немножко другой уровень. Но они, во-первых, могут обсуждать это между собой, а они же очень дружны с Витей Лукашенко. Они явно как бы уже проходят слухи, что Витя Лукашенко тоже как бы не то чтобы прям сильно рад. И не могу сказать, что вокруг него формируется какая-то коалиция, но понятно, что эти все люди общаются, понятно, что они бы хотели больше, они бы хотели нормализацию, потому что нынешняя ситуация мешает им зарабатывать. И понятно, что они будут стараться каким-то образом воздействовать на Лукашенко, как что-то придумывать. А если Лукашенко будет дальше идти в отказ, то мы просто будем видеть дальнейшую эскалацию, будем видеть вот новые ветки кризиса. И будем видеть вот все больше ужесточения вот внутренней политики, то, что сейчас вот происходит с атакой на радио «Свободный Белсат», то есть то, что сегодня было, что вот на правозащитников, то есть вот они будут пытаться оставлять после себя выжженное поле, но при этом они одновременно с этим будут совершать какие-то постоянные ошибки. То есть будут постоянно, вот спираль кризиса будет просто раскручиваться дальше и дальше. Будут мигранты, будут наркотики, будет просто какое-то сумасшествие. И в какой-то момент где-то что-то может треснуть. И, скорее всего, треснет. То есть и это вот одна из целей санкций, чтобы режим не смог войти вот в это состояние самоуспокоения, в каком он пребывал последние полгода, условно говоря, с осени. То есть когда вот уличные протесты, ему удалось подавить уличные протесты, и он, ну, по сути, дальше занялся методичной зачисткой при полной пассивности со стороны Запада практически. Помимо заявлений, помимо grave concern, там ничего со стороны Запада не было. И сейчас мы видим то, что Запад этими санкциями искусственно, в смысле, уже пытается не реагировать только реактивно на действия Лукашенко, а пытается действовать проактивно. То есть сам заставляет Лукашенко как-то реагировать уже на действия Запада. То, что мы видим ситуацию с мигрантами, то, что мы видим атаки на независимые СМИ, на гражданские организации там, третьего сектора, это именно уже реакция Лукашенко на действия ЕС, а не наоборот, как было до этого всегда. Ну, я говорю, что, как я уже сказал, что, вот, например, даже та же сегодняшняя атака на Радио Свобода в преддверии визита Тихановской в США, это, ну, очень прямо сильный сигнал, и я уверен, что американцы на это отреагируют соответствующим образом.
Або Беларусь перетворится в Донбасс. Вы так само пишете про это, в принципе, называется ваш артикул про донбассизацию Беларуси. Скажите, что это за процесс, чем он погрожает Беларуси? Ну, де-факто Беларусь все-таки незалежная, суверенная держава, и когда Лукашенко ездит до Путина, то он сотракается как керовник Беларуси, хоть и не признаванный Заходом, а признаванный Россией, как президент Беларуси.
Ну, на самом деле, донбассизация, как бы сравнение с Донбассом, это просто очень такая хорошая аналогия, но по-другому точно так же можно называть венесуализация Беларуси или сомализация Беларуси или превращение Беларуси в failed state. Просто мне чем нравится аналогия с Донбассом, тем, что мне кажется, что вот последние вот 7 лет даже очень многие сторонники вот русского мира, они вот смотрят на Донбасс и понимают, что какая-то там все-таки жесть. И что даже очень многие реально сторонники русского мира уже пересмотрели свои взгляды. И там какие-нибудь там украинцы из Одессы, сторонники, опять же, там России и так далее, они явно уже не хотят, чтобы было как на Донбассе. Опять же, то, о чем я пишу в статье, что любое резкое действие Лукашенко, оно очень сильно ослабит его позиции. Если Беларусь сейчас примет реально какую-то новую версию Конституции, которая будет реально какая-то другая конфигурация власти, сразу начнется какое-то брожение. Если Беларусь отпустит политзаключенных, не только какую-то часть, да, про которую говорила, что будет готовиться какая-то амнистия, а таких тяжеловесов, Тихановского, Бабарика, Колесникову, и при этом не заставит их выехать из страны, понятно, опять же начнется брожение. И то же самое, и если там Беларусь пойдет на какие-то уступки России, и там очень сильно увеличит уровень интеграции. Поэтому что остается у Лукашенко, это вот максимально затягивать вот нынешнее вот состояние неопределенности, состояние вот этого постоянного упадка вниз, вот этого вот уничтожения основ такого цивилизованного европейского государства, гражданского общества, частного сектора. Он будет стараться как можно дольше затягивать этот процесс, потому что именно ему выгодно, не выгодно, это как бы именно это его спасительная соломинка. Ему кажется, что он может как-то пережить это все, что как-то через год, через два там что-то изменится, там появится еще какой-то, знаете, выскочит какой-то черный лебедь, как в 2001 году или 2004 году, когда вот были выборы, и через день там случилось 9 сентября, и всем уже стало фиолетово на Беларусь. Или когда вот был референдум о ограничении президентских сроков, и тоже буквально через день или два случился Беслан, и тоже всем стало все равно на Беларусь. То есть он пытается вот опять вытянуть свой счастливый билет, как можно дольше не принимать важных решений, не принимать судьбоносных решений. Но при этом, я думаю, и вот это вот состояние, оно все будет дальше и дальше превращать Беларусь вот в что-то подобие Донбасса. Не в политическом плане, потому что понятно, что в политическом плане у Беларуси сохранится суверенитет, у Беларуси теоретически дальше будут какие-то свои собственные контакты с Западом через там МИД, МАКЕ и так далее. Но в плане того, как это будет ощущаться внутри страны, реально это будет ощущаться как вот такая вот донбассизация. И понятно, что в какой-то момент, рано или поздно, Лукашенко придется принимать какое-то решение, которое пошатнет его власть. И будь то амнистия, будь то конституционная реформа, будь то, к сожалению, точно такая же есть возможность интеграции с Россией, но он максимально долго будет затягивать этот процесс, и это вот то, что я называю донбассизацией. И поэтому, вот опять же, пытаюсь донести до европейцев, это то, что нужно действовать активно, потому что иначе этот процесс может затянуться даже на годы.
Так, ну вот именно это я хотел задаться. Что значит «денешить активно»? Но уже застается после санкций, когда увести еще больше некие жесткие экономичные, только введение некого войска, но ли это реальная ситуация, в принципе, не позволит?
В настоящий момент эти санкции не работают. Я могу привести очень много примеров, когда белорусские компании просто создают там вот эти вот как это называется?
Отдельные такие.
Да, такие вот отдельные компании, через которые они все точно так же закупают эти вот датские турбины, там немецкие двигатели и прочее. Никто этого не контролирует. То есть Европа ввела санкции, но по сути, ну, этими санкциями можно их положить на полку и забыть про них. Это сейчас на усмотрение самих западных компаний. Если они хотят проявить гражданскую ответственность, условно говоря, политическую зрелость, они не будут работать с белорусскими контрагентами. Если они хотят немножко заработать, они с удовольствием точно так же поставят свою продукцию какой-то фирме, белорусской фирме там, или украинской фирме посреднику, которая появилась позавчера. Поэтому сейчас вот самый главный момент – это сделать так, чтобы принятые санкции начали работать. И это вот основной момент моей статьи, как бы то, что я имею в виду, нужно сделать так, чтобы санкции работали. Должна быть создана рабочая группа небольшая, где-то в Брюсселе, буквально там из нескольких человек, которые будут получать вот всю информацию от общественных инициатив, от людей на земле, что называется, и будет делать так, чтобы не было санкционных дыр. Потому что мы видим, как работает, например, ЕС в плане противодействия контрабанде сигарет. То есть уже очень долго этот бизнес все развивается, только развивается и развивается. Он превратился фактически в государственный бизнес, в одну из таких опор белорусской экономики, контрабанды. И точно так же, как вот сейчас белорусские власти, белорусские вот режимные эти бизнесмены прикорытные, они обходят запрет на поставку сигарет, поскольку это нелегально, они точно так же будут обходить все любые другие запреты. Ну, помните, как это было с растворителями в 2011 году, в 2012 году, когда просто там под накладными менялись накладные. Они будут до последнего отбиваться, они будут до последнего там хитрить, и поэтому нужно сделать так, чтобы был механизм бить им по рукам, когда они начинают хитрить.
Сейчас а вы не думаете, что эти санкции как раз таки узмацняют эту донбассизацию и венесуализацию так в Беларуси? Потому что это, про это говорят шмат, что ну, начинаешь там один напоздняк, такое самое радикальное представление. Санкции снимают в России.
Самая темная ночь всегда перед рассветом. То есть, к сожалению, у Европы единственный рабочий инструмент. Но если мы не будем говорить про гуманитарную интервенцию, то, что вы упомянули, да, потому что понятно, что никто об этом даже не говорит, это сумасшествие. Единственный реально рабочий инструмент, который будет единственный эффективный механизм, что может Европа предложить, это санкции. Потому что вся остальная помощь ЕС, там, я не знаю, там, стипендии для репрессированных студентов, там, помощь там, СМИ, гражданскому обществу, оно воздействует на последствия проблемы, но оно не воздействует на причины. А санкции именно пытаются воздействовать на причины, на поведение белорусских властей. Да, конечно, это в кратковременном периоде оно приведет к ухудшению ситуации с правами человека в Беларуси, то, что мы видим сейчас. Потому что белорусские власти вместо того, чтобы пойти на попятную, они, наоборот, начинают мстить и еще больше раскручивать этот вот виток, эту спираль. Но в какой-то момент или Европе, или Лукашенко придется остановиться, и если у Лукашенко не будет сильной поддержки Путина, пока что кроме слов, мы ничего особо не видим, ну и кроме там рекредитования, то у Беларуси гораздо меньше запас прочности, чем у ЕС, поэтому придется первым установиться Беларуси. И обычно, как это происходило в предыдущие годы, это все начиналось с попыток выпуска заложников в обмен на какие-то вот преференции, на какие-то ослабления санкций. Я думаю, то же самое будет в этот раз, поэтому главное, чтобы ЕС сейчас не повелся. Потому что я думаю, в течение полугода мы увидим что-то вроде какой-то амнистии, даже ограниченной. Потому что это то, как мыслит режим. Он думает, что, да, действительно, что-то сейчас вот совсем стало не сладко. Давайте мы что-то минимально сделаем какую-то ступку, чтобы там, ну, как вот было все в предыдущие годы. Поэтому Европе главное продолжать давить и не покупаться на какие-то вот попытки МИДа Макея. Если МИД Беларуси будет пытаться продать опять какие-то там реформы и так далее. Но я думаю, на этот раз уже никто этого не купит, поэтому я думаю, ЕС будет продолжать давить, и в какой-то момент все-таки режим зашатается.
Еще я хотел сказать про иншого гульца, про саму Россию. Так, как раз мы размаляем после встречи черговой Путина и Лукашенко у Питера. Які сёння інструменты з Росіі, каб падтрымліваць Лукашэнку і вось, в эканамічным плане, і ў палітычным? А прача таго, што яны проста сустракаюцца, абдымаюцца, і ён гаворыць, што яго падтрымлівае?
Ну, інструментаў, на самом деле, цэлая куча, начиная от финансов, разумеется. Можно просто продолжать подпитывать режим Лукашенко финансово.
Почему он это не робит туда?
Ну, частично делают. Если вы помните, вот на днях, когда был этот визит, неожиданный визит Лукашенко к Путину, они же договорились о том, что цена на газ не вырастет с нынешней цены. При том, что в действительности вот цена на газ, по которой Россия продает газ там, в Германию, вот эти вот спотовые цены, она сильно выше. Если вдруг сейчас платят сколько там, в районе 120 долларов за 1000 кубов, то какая-нибудь там Польша или Германия платят уже 200-300. То есть вот даже тем фактом, что Россия не продает Беларуси газ по рыночным ценам, это уже идет подпитка Лукашенко на 1,5-2 миллиарда в год. Точно так же, что рекредитование. То есть Россия не требует прямо сейчас расплачиваться по кредитам, она их пролонгирует, она там готова давать вот новые кредиты и так далее. То есть это вот такая вот минимальная поддержка, чтобы режим Лукашенко продержался. Понятно, что Россия в любой момент может открутить этот крючок, этот кран с поддержкой гораздо, гораздо шире. Можно отменить для Беларуси, сделать исключение для налогового маневра, чтобы белорусские НПЗ продолжали дальше приносить очень хорошую прибыль. Собственно, можно просто активно дальше кредитовать Беларусь, можно давать ей суды невозвратные и так далее. То есть это то, что Кремль может сделать, но он вряд ли будет это делать, потому что если мы посмотрим на последние вот 4-5 лет в политике Кремля в отношении Беларуси, он очень сильно перекрыл вот все эти возможности для белорусского режима зарабатывать на союзничестве. И это вот коррелирует очень сильно с тем, как с ценой на нефть. То есть, когда цена на нефть была высокая, Кремль мог себе позволить там какие-то там и войнушку в Грузии, войнушку в Украине, и поддержку Лукашенко, такую на миллиарды долларов в год безвозмездную. А когда цена на нефть начала падать, понятно, что Кремлю нужно заботиться прежде всего о стабильности внутри страны, и поэтому у них сейчас вот нет сильно много денег свободных на последние годы, 3-4-5 лет, на вот такую экспансивную, активную политику за границей. Поэтому, именно поэтому мы видим, как вот последние вот 4-5 лет планомерно обрезается поддержка Лукашенко, что он вот психовал все, что там мы там больше там ни друзья, ни братья и так далее. Правда, в конце концов, все равно все вернулось на круги своя. Но это я говорю к тому, что Кремль, если захочет при желании, он может сделать так, что Лукашенко будет править еще 10-15 лет, пока там сам не помрет. Но захочет ли делать это Кремль? А пока что это очень сильно большой вопрос, и это, собственно, это одна из основных идей и целей санкций, на самом деле, Европейского Союза и вообще западных санкций. Сделать так, чтобы поддержка Лукашенко все дороже и дороже обходилась к Кремлю, при этом не принося ему явных политических или каких-то экономических дивидендов. То, что мы сейчас видим, вот эти вот постоянные визиты Лукашенко в Кремль, он же явно постоянно там просит, типа, там, Владимир Владимирович, ну, давайте там, я не знаю, там еще вот на полмиллиарда, там, вот в этой какой-то сфере, там, еще вот полтора миллиарда туда-сюда. Но при этом что Лукашенко может предложить взамен? Понятно, что он может предложить, там, я не знаю, признание Крыма, он может предложить разместить какую-нибудь военную базу, но пока что мы не видим даже вот этих вот шагов, то есть со стороны Лукашенко. То есть России пока что совершенно незачем возмещать убытки, которые понесет белорусский бюджет из-за санкций. И то есть мы будем видеть в ближайшие несколько месяцев, в течение полугода, как вот эта вот дыра в бюджете, которая и так уже огромная, у нас же бюджет с огромным дефицитом будет в этом году исполнен, она будет и дальше продолжать расти, и все будет зависеть в конечном итоге от России. Захочет ли Россия поддержать Лукашенко, на что будет готов Лукашенко пойти дать взамен, пойти на какие уступки. И поэтому вот еще один очень важный момент, что нужно и Европе, и прежде всего в этом же случае конкретно США, потому что все-таки США гораздо более важный, сильный игрок. США и Европа должны расставить вот эти вот красные флажки, за которые Кремлю ни в коем случае нельзя будет заступать в Беларуси, потому что Беларусь все-таки суверенная страна. И иначе России в Беларуси, если она полезет очень сильно дальше во внутренние дела Беларуси, то Беларусь должна стать для российских компаний таким вторым Крымом. Потому что, если вы помните, до сих пор уже даже вот 7 лет после оккупации ни один российский банк официально там не работает, ни один российский мобильный оператор. Там, ну, это фактически такая серая зона, которая стала такой огромной дырой в российском бюджете. И если ну, при этом там как бы относительно мало населения, и если Россия может позволить себе содержать там дыру размером с Крым, размером там с Донбасс, размером с Приднестровье, размером там с Абхазию, с Осетию, то дыра, такая черная дыра на экономическая, размером с Беларусь, это, мне кажется, это уже невыполнимо для российского бюджета.
Тады ж апошняе пытанне, яно якраз і звязана з гэтым, з Беларусю, як часткай уплыву Расіі. Скажыце, як вы самі мяркуеце, вы раней пра Лукашэнка пастаянна казалі пра тое, што ягоная ўлада, існаванне ўвогуле Беларусі, гэта гарант яго ўлады, што ён ніколі не пагодзіцца на тое, каб там, скажам, некі моцны саюз быў з Расіяй, каб яго ўлада ў гэтым сэнсе зменшылася. Ці сёння гэта ўсё яшчэ актуальна, ці ўсё ж такі, на вашу думку, ён згодны пайсці максімальна на любыя, амаль што саступкі, толькі каб захаваць хоць якую ўладу, нават у якасці некага губернатара?
Я абсолютно согласен з тем, што Лукашэнка ніколі в жизни не пойдёт на такие уступки Москве, которые лишат его абсолютной власти внутри страны. То есть он не согласится стать губернатором, над которым будет еще какой-то там президент или премьер-министр, потому что это будет означать, ну, по сути, это будет означать его политическую смерть. Он не будет, даже если Беларусь войдет в состав России, он не будет таким Кадыровым, потому что Кадыров — это все-таки совсем другая культура, совсем Чечня — это Восток, дело тонкое. Нельзя просто взять и поменять Кадырова. Там очень сильные хитрые клановые системы и так далее. Беларусь — это совсем другое дело. Если в Беларуси всегда Россия, центральная власть, там, Москва, Кремль, они всегда могут договориться с чиновниками, там, с Мясниковичем, там, со всеми остальными. И если у Лукашенко не будет абсолютной власти, его, его как бы уберут куда-то, там, задвинут в дальний угол практически сразу же, я в этом не сомневаюсь. И Лукашенко сам это отлично понимает. Он, как бы, он очень талантливый политик прирожденный. У него есть это вот звериное чутье политическое. И он знает, на что можно идти, на что нельзя идти. И, разумеется, ни на какую реальную интеграцию никогда в жизни не пойдет, которая будет означать конец его абсолютной власти на какой-то территории. Если вы помните, разумеется, вы помните, поскольку это происходило последние 20 лет, что Лукашенко всегда пугает Запад, что вот если вы там не поможете, если вы там не согласитесь там сотрудничать с нами, даже несмотря там на какие-то нарушения прав человека, то это же Россия, там, сами понимаете. Там...
Ну, теперь иншая ситуация, иншая контекст для его.
Я уверен, что он точно так же считает, что реальные реформы, реальная демократизация, реальная интеграция с Россией — это все будет означать его политический конец. И вот, эти три вещи, эти три фактора он старается избежать, он будет их избегать до конца. Вот пока его не загонят уже окончательно в угол, как такого раненого зверя. Я думаю, как бы будет от него будет очень сложно избавиться. Как бы я не уверен, что... Я думаю, к сожалению, что этот процесс продлится еще... полгода, год, возможно, несколько лет. Потому что Лукашенко будет цепляться до самого конца, пока других вариантов уже просто не останется. Пока его окончательно не загонят в угол и со стороны России, их требованиями, и со стороны Запада санкциями, и внутри страны. Если еще и Украина присоединится к санкциям, если там Зеленский или кто-то будет после Зеленского наконец одумается, то это будет такой удар, что, ну, что, я думаю, его уберут свои же люди, в конце концов.
Дякую великий. Я нагадаю нашим глядачам, что сьогодні моїм гостем був супрацовник Центру аналізу європейської політики Тадеуш Гічен. Ми говорили про денбасізацію, венесуалізацію в Білорусі. Цей артикул можна прочитати на сайті ЦЕПа. Він буде розміщений так само з посилка під цим відео. Ви глядали канал «Свобода Преміум». До вас у празі працював Дмитрий Гурнієвич. Усього вам самого доброго. Бувайте і ставайтеся со свободой.
Гэта був подкаст «Радіо Свобода». Слухайте нас на усіх подкаст-платформах і на сайті свобода.орг.
Подкасти «Радіо Свобода». «Празький акцент» з Юрієм Дракахрустом.
Добрий день, шановне господарство. З вами я, Юрій Дракахруст, передача «Празький акцент», а так само політичний оглядальник «Свободи» Валер Карбалевич. Валер, привітання.
Привітання.
Тема нашої сьогоднішньої гутарки – гэта вузлавыя галоўныя падзеі адыходзячага тыдня у Беларусі. Першая, зразумела, падзея – гэта хваля тэрору супраць грамадзянскай супольнасці. На працягу апошніх месяцаў былі і больш горшыя тыдні у сэнсе маштабу рэпрэсій у колькасці людзей, якія трапілі за краты. Але на гэтым тыдні такі сфокусаваны удар быў нанесены менавіта па грамадзянскай супольнасці, па грамадскіх арганізацыях і па сродках масавай інфармацыі. На пачатку тыдня больш за два дзесяткі арганізацый зазналі ператрусы, зазналі арышты. Ну, а бліжэй да канца тыдня такі ўдар быў нанесены па журналістах, якія працуюць на Радіо Свабода і на Белсат. Валер, вось куды вядзе гэты тэрор, куды вядзе гэтае, ну, фактычна знішчэнне грамадзянскай супольнасці?
Так, сапраўды, мінулы тыдзень быў вельмі драматычны, і ўлады загадзя падрыхтавалі гэты напад, гэты пагром. Вось я маю на ўвазе тая гісторыя, тыя гіпотэзы, ці той праект пра так званыя тэрарыстычныя акты. Вось, спачатку з'явіліся гэтыя кашмарныя кошмарная информация про теракты нібито умовно в двукосі. Ну а потім уже була заява Лукашенки, що за гэтими актами індивідуального терору стоять західні медії. Ну, фактично, это было сказано так, хоть сильно неосторожно, но але можно разуметь именно так. Ну и потом начался погром. Причем я взвернул увагу вот на что, коли относно большинства громадских организаций справа обмежевалась пиратрусом и конфискацией техники, то по двух группах был нанесен, скажем так, удар таки мощный, что людей просто арештовали. Я маю на увазе правооборонцев, и я маю на увазе журналистов. И журналистов найперш Радио Свобода. Я лечу, что это в значной ступени было помста політичного режиму Білорусі Заходу за санкції. І зверніть увагу, що менавіта по тих організаціях і тих суб'єктах, які з'являються найбільш відчувальними для, скажем так, політичної свідомості Заходу, був нанесений найбільш моцний удар. Я маю на увазі правооборонці, я маю на увазі журналісти, меди. Для Заходу ось менавіта гэтыя категорії з'являються такими вельми відчувальними. Ось. Ну і ось якби для того, каб показати Заходу, що ми вас не боїмося і відпомстить. Ну і ось відбувся гэты удар.
Валер, от некаторые звернули увагу на тое, що вот эта хваля репресіяў, у тым ліку і адносна Радіо Свабода, американскай радіостанцыі, американскай інституції, быў зроблены напередадні візиту Святланы Ціхановскай у Злучаныя Штаты. Ну, в принципе, можна чакаць нейкіх вынікаў ад гэтага візиту, вынікаў у тым ліку і у сэнсе даволі, скажем так, резкіх крокаў Вашингтону, суразмоўцы з падарані Ціхановскай, якби могуць быць настроены больш рашучыя, не толькі пасля размовы з ёй, але і пасля вот этого ўсяго, якби, што, я думаю, будзе прыдаваць толькі вагу яе аргументам. І як вот беларускія ўлады на это пайшлі, ім якби это абыякава?
Так, я згоден, што яны, беларускія ўлады, даволі моцна дапамаглі місіі Светланы Ціхановскай. Але я не думаю, што тут якби подгадали под гэты визит. Я думаю, что тут уже белорусские влады дзейнічают поводле некой іншой логики. Вось, что называется, махать руками во все боки и отбиваться из усіх силов, не зважаючи на то, что можно зрабіць противник. Потому что, например, ну я чакаў, што вось за Радіо Свабода прымуцца тады, калі амерыканцы ўведуць новыя санкцыі. Таму што спадарыня Нуланд анансавала, што рыхтуюцца новыя амерыканскія санкцыі. І вось калі яны будуць прыняты, я думаю, ну вось тады улады будуць помсціць Радіо Свабода, а пакуль, ну, як бы нелагічна раздражняць США. Ну, але вось аказваецца, што логіка там зусім іншая, логіка проста, як я ўжо казаў, махання рукамі ва ўсе бакі, і там ўжо, мусіць, мала разважаюць на такія тонкасці, як новыя санкцыі, калі яны будуць і наскільки яны будуць магутныя.
А вот яшчэ пытанне пра логіку. На гэтым тыдні таксама адбылося некалькі падзеяў, якія, ну, можна разглядаць якби як какие-то рухи в адваротны бок. Шмат людзей былі затрыманыя адразу, але некаторыя былі потым вызваленыя. Это вот один факт. И другий факт – это з'явление листа Юрия Воскресенского, так бы мовить, апозиціонера Растригі, який зараз претендує бути ніким посередником поміж владою і громадянською супольністю. Так ось він розослав 620 політв'язням, людям, які знаходяться за кратами, ті то у СІЗА, ті уже осуджених, з пропановою написати прошення об помілуванні. Причому його ліст сформулюваний так доволі хитро, він навіть не пропонує каяться, він пропонує, ви просто напишіть, от, щоб вас помілували. Навіть називають ніякі дати, от до 17 вересня. Ну, зрозуміло, що Воскресенський – це не влада. И в этом смысле можно сказать, что влада ничего такого не пропонует. Вот. Но тем не менее, вот такие как бы кроки в отворотный бок, яны про что свидетельствуют. Мы, до речи, памятаем, как несколько дней тому, несколько, может, месяц, больше, ну, вот певные кроки на конт помилования, пропановы, яны гучали и звусно, скажем, там, лагерной администрации в некоторых колониях, ходили чутки, что может до 3 липеня Лукашенко обвестить там амнистию. Ну, никакой амнистии не было, але зараз вот и знову, как бы, мовить активность Воскресенского. Вот эта активность его вызволений некоторых затриманных, это просто, как бы, это ничего не значит, и нечто это значит.
Тяжко сказать, але тут тяжко визначати, як рух назад. Спочатку арештували, а потім некоторых отпустили. Ну, чи можна гэта вылічыць некі, так сказать, кроком лібералізації, гэта складана так формулюваць. Я думаю, что забрали комп'ютеры і будуть глядзець уже, так сказать, на подставе того, что яны там знойдуть. Калі там нешта знойдуть такое, то могуть тих, хто отпустил, знову забрать. Что тычыцца амністыі? Ну вот сапраўды, тое, што не атрымалася амністыя на 3 ліпеня, ну як паставіць пад сумнеў гэтую магчымасць, гэты тренд, гэтыя знову размовы, таму што, дарэчы ж, Воскресенскі пра амністыю кажа яшчэ з канца мінулага года. Вот, гэта яго ідэя, ён паўтарае яе, ён кажа, што ён хадатайнічае, таму тут некага принципово нового, може, і нема, але ось поколь не здарить соправдної амністії, ну, мені тяжко повірити, що соправди влади відкручують назад, тому що за цей час до вересня можуть знову з'явитися чергові санкції, американські, європейського зв'язку, і влада знову розвоється і скаже, ах так, ну тоді ми будемо ще так почувати гайки. Тому я б почекав оцінювати це як крок, ну, некі умовні навіть лібералізації.
І нарешті я ще один сюжет гэтага тыдня, гэта новая конституція. Ну, пакуль яе праект не апублікаваны, не абнародаваны афіцыйна, але ізноў жа некі праект апублікаваны тым самым Воскресенскім, які чалец гэтай конституційнай камісіі. Іншы палітолог Александр Шпаковскі пацвердзіў, што да, вот это і ёсць як бы той праект, які хутчэй за ўсё і будзе прапанаваны. Вот як вы ацэньваеце, ну, вот этот праект, скажам так, можа быць, он не апошні, можа быць, он вогуле, як бы, это там ініцыятыва ізноў ўжо самога там Воскресенскага ці Шпаковскага ці іх разам. Тым не менш, вот в якой ступені гэты праект ёсць, ну, скажам так, некае вырашэнне палітычнага крызісу ў Беларусі і наколькі ён стварае стабільную палітычную сістэму?
Ну, сапраўды, гэта не афіцыйны праект, і гэта вельмі важна, бо мы яшчэ можам шмат разоў памяняцца. Але ён сапраўды мяне здзівіў трохі, таму што я думаў, і гэта думка, мне падаецца, дамінавала ў незалежнай экспертнай супольнасці Беларусі, што Лукашэнка рыхтуе сабе пасаду кіраўніка ўсебеларускага народнага сходу, і прычым гэтая пасада будзе даволі важкай, і там будуць вялізныя паўнамоцтвы, і гэта стварае як бы другі цэнтр улады ў краіне. Ну, але з таго, што вось там ёсць, ну, не выглядае гэта як бы другім моцным цэнтрам. Ось, і таму тут, калі сапраўды вось гэты праект будзе вынесены на рэферэндум, даецца тады, што сапраўды Лукашэнка плануе сыходзіць. І тут яшчэ ж вельмі важны момант, няма там пераходных некіх рэчаў. То бок, калі канстытуцыя ўступае ў сілу. Гэта вельмі важна. Калі гэта новая канстытуцыя пасля рэферэндуму, напрыклад, уступае ў сілу ў 25-м годзе, ну, гэта адна сітуацыя. Калі яна ўступае адразу пасля прыняцця, то тады новыя прэзідэнцкія выбары і без Лукашэнкі. Тады сапраўды перад намі транзыт. Вось. І галоўны момант гэтага, тое, што не тое, што ты сказаць, яна стварае стабільную палітычную сістэму, яна пачынае нейкі палітычны рух. Рух, які можа прывесці да станоўчых вынікаў. Таму я б, напрыклад, калі б вось гэты менавіта дакумент будзе прапанаваны, я б лічыў, што апаненты рэжыму, думаю, павінны пайсці на выбары і прагаласаваць за яго, таму што гэта стварае некі палітычны працэс. Магчыма, датэрміновыя выбары, магчыма, некі пачатак пераходнага перыяду. Ну, гэта некае выйсце з таго тупіка, у якім сёння знаходзіцца краіна.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Вы думаеце, гісторыя ведае ўсяго аднаго прэзідэнта беларуса? Мае героі рашуча запярэчаць. Першым будзе Мікалай Судзілоўскі. Нават пачатак жыццёвага шляху выдаваў у Судзілоўскім асобу неардынарную і свабодалюбную. Вывучаючы медыцыну ў Кіеве, ён звязваецца з народнікамі, наведвае Швейцарыю, каб пазнаёміцца з ідэолагам народніцтва Пятром Лаўровым і тэарэтыкам анархізму Міхаілам Бакуніным. Неўзабаве разам з іншымі рэвалюцыянерамі Судзілоўскі здзяйсняе сваё хаджэнне ў народ у Херсонскай і Самарскай губернях. Але тамтэйшы народ глядзеў на агітатара з недаверам і дзяліўся ўласнымі сумневамі з паліцыяй, у выніку чаго недаўні студэнт апынаецца на эміграцыі. У Бухарэшце ён піша дысертацыю ў галіне хірургіі, адначасова займаючыся пастаўкамі зброі балгарскім паўстанцам Хрыста Боцева. Пасля падрыхтоўкі ў адной з рэстарацый у румынскай сталіцы банкету ў гонар 10-годдзя парыжскай камуны, няўрымслівы беларус, ратуючыся ад паліцыі, трапіў у Амерыку. За акіянам ён выславіўся тым, што вылечыў сотні безнадзейных хворых і падаў у суд на прадстаўніка расійскага свяшчэннага сінода алеуцкага і аляскінскага епіскапа Уладзіміра, абвінаваціўшы таго ў карупцыі і амаральнасці. Апынуўшыся на Гаваях, Судзіловскі салідарызуецца з прыхільнікамі іх незалежнасці ад ЗША і здабывае як лекар і палітык такі аўтарытэт, што беларуса выбіраюць сенатарам, а затым і прэзідэнтам гавайскіх выспаў. Расійска-японская вайна прывяла экс-прэзідэнта Гавайскай рэспублікі ў краіну ранішняе сонца, дзе ён спрабуе стварыць з палонных расійскіх салдатаў рэвалюцыйную армію і рушыць з ёю на Пецербург. Мудра адмовіўшыся пазней ад настойлівых прапановаў новых бальшавіцкіх уладаў вярнуцца на радзіму, былы рэвалюцыянер і прэзідэнт стаў вядомым у свеце вучоным, сябрам амерыканскай асацыяцыі генетыкаў і нацыянальнага геаграфічнага таварыства. Ён завяршыў сваё доўгае жыццё ў Кітаі, пакінуўшы уласнаручна складзеную эпітафію: «Хіцыяцыт люмпаціус вагабундус», што ў перакладзе з лаціны азначае «тут ляжыць вандроўны жабрак». Нягледзячы на такую сціплую самаацэнку, Судзіловскаму прысвечанае мноства нарысаў, артыкулаў і кніг у розных краінах, у тым ліку двухтомавая манаграфія ў Японіі, а таксама мастацкая біяграфія у Італіі. Блізу дзясятку празаічных і паэтычных твораў пра нашага першага і апошняга прэзідэнта Гаваяў налічвае айчынная літаратура. Пасля таго, як у супрацьвагу так і непрыручанаму ўладай Саюзу беларускіх пісьменнікаў у краіне быў створаны новы, чесны і пральны саюз, не меншая колькасць твораў нібыта мусіла нарадзіцца і ў гонар першага прэзідэнта Беларусі. Але нават чесныя і адданыя кіраўніцтву майстры прыгожага пісьменства чамусьці забуксавалі. Мой наступны герой, Роман Штірмунд, меў магчымасць стаць першым прэзідэнтам Беларусі. Гаворка ідзе, праўда, як вы зразумелі, не пра выбары 1994 году, а пра час абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Прыехаўшы пасля навучання ў Заходняй Еўропе ў родны маёнтак, Раман хутка зарэкамендаваў сябе чалавекам, каго цікавіць не столькі ўласная гаспадарка, як лёс краю. З трыбуны Расійскай дзяржаўнай думы ён, дэпутат ад Менскай губерні, выступаў за пашырэнне сялянскага землеўладання, але рашуча бараніў прыватную ўласнасць на зямлю. Нацыянальнае адраджэнне Раман успрыняў як сваю крэўную справу. Ён фінансуе беларускія выданні. 1917-м кіруе беларускім нацыянальным камітэтам і вядзе з часовым расійскім урадам перамовы пра самастойнасць Беларусі. У 1918-м ён падтрымаў абвяшчэнне БНР і на пэўны час стаў яе прэм'ер-міністрам з імкненнем далучыць да незалежніцкай дзейнасці айчынную арыстакратыю. У лістападзе таго ж году у складзе надзвычайнай дэлегацыі Штірмунд дамагаўся прызнання незалежнасці Беларусі ў Нямеччыне і Швейцарыі. Бальшавікі мелі яго за ворага, беларускія сацыялісты называлі кансерватарам. Пасля рыскай дамовы паміж Польшчай і Савецкай Расіяй ён вярнуўся ў сваё заходнебеларускае парэччя і скіраваў энергію на эканамічныя рэформы. Заробку мужчыны, які працаваў у Штірмунда, хапала на ўсю сям'ю, і жонка магла прысвяціць сябе дзецям. У верасні 1939-го нейкі абібок прыбег у парэччы з весткаю, што наблізаецца цягнік з савецкімі салдатамі. Пахапаўшы чырвоныя сцягі, дзесяткі два галаштанцаў кінуліся сустракаць гэтых званых вызваліцеляў, але на цягніку ехалі палякі. Афіцэр загадаў расстраляць здрайцаў. Нехта паспеў паклікаць пана Штірмунда. Каб уратаваць сялянаў, той укленчыў перад афіцэрам. Можна ўявіць, чаго гэта каштавала 70-гадоваму арыстакрату. у краіне саветаў, дзе праз колькі дзён апынулася парэччя, гонар і годнасць патомнага шляхціча незалежніка мелі свой кошт. Для вырашэння лёсу Рамана Скірмунта новая ўлада склікала вясковы сход. Насуперак волі камісара Холадава сяляне выказаліся за тое, каб пакінуць пана жывым і на волі. Тады камісар, пад выглядам адправы Скірмунта на допыт у раён, даручыў некалькім надзейным таварышам з мясцовых жыхароў завесці ворага народу ў лес і ліквідаваць. Скірмунта расстралялі. Ён не сканаў адразу, і забойцы тыя, каго пан Раман у неўраджайныя гады ратаваў ад смерці дармавымі харчамі, дабівалі ахвяру камянямі. Дакументы сведчаць, што ў 1939-40 годах пры розных абставінах загінулі ўсе мужчыны з роду Скірмунтаў, якія апынуліся на савецкай тэрыторыі. У 2018-м важкім томам выйшла даследаванне доктара гістарычных навук Алеся Смаленчука «Раман Скірмунт. Жыццяпіс грамадзяніна краю». Кніга на новым узроўні засведчыла масштаб гэтай асобы. Трапіўшы ў Прагу, дасведчаны беларускі падарожнік абавязкова наведае адзін з яе найбуйнейшых некропаляў – Альшанскія могілкі. Паміж шыхтоў надмагільных помнікаў, белым генералам і казацкім палкоўнікам, паўз месца апошняга прыстанку маці Владзіміра Набокава, утравелая сцежка прывядзе да плітаў з надпісамі па-беларуску. Тут пахаваная старшыня Рады БНР Васіль Захарка з жонкою і геніальны оперны тэнар Міхал Забейда Суміцкі. Непадалёку, праваруч ад праваслаўнай царквы, пад помнікам з пагоняю спачывае прах яшчэ аднаго старшыні рады Беларускай Народнай Рэспублікі Пётры Крачэўскага. У 1917-м ён, выпускнік віленскай духовнай семінарыі, потым настаўнік, банкаўскі службовец і вайсковец, бярэ ўдзел у першым сябеларускім з'ездзе і абіраецца сябрам яго выканкаму. Праз два гады Крачэўскі ўзначаліў раду БНР, што ў тых палітычных умовах прывяло да непазбежнай эміграцыі. Спачатку ў Літву, а затым у Чэхаславаччыну. Пётра знаходзіўся ў ліку палітыкаў, якія выступілі супраць пастановаў Берлінскай всебеларускай канферэнцыі. Там, нагадаю, Менск быў прызнаны адзіным цэнтрам нацыянальна-дзяржаўнага адраджэння Беларусі і прагучаў заклік вяртацца ў савецкую Беларусь. Пяру Пётры Крачэўскага належаць паэтычныя драматургічныя творы, але найперш ягоны талент удумлівага гісторыка і літаратара выявіўся ў эсэ і артыкулах, прысвечаных асобам і падзеям беларускай мінуўшчыны. У адным з іх, эсэ «Скарына і незалежнасць», прэзідэнт Рады БНР напісаў словы, сэнс якіх не падуладны часу. Без мовы нема нацыі, без культуры нема народу і не можа быць незалежнасці сваёй уласнай дзяржавы. Вы памятаеце? Прага. Альшанскія могілкі. Там сама знайшоў апошні прыстанак яшчэ адзін наш прэзідэнт Васіль Захарка. У кастрычніку 1925 года у Берліне адбывалася згаданая ўжо другая ўсебеларуская палітычная канферэнцыя. На парадку дня стаяло пытанне прызнання савецкай Беларусі суверэннай дзяржавай, што непазбежна прывяло б да ліквідацыі іміграцыйнага ўраду Беларускай Народнай Рэспублікі. Супраць прызнання БССР рэзка выказаўся міністр фінансаў Васіль Захарка. Ён заявіў, што працягвае стаяць на грунце акту 25 сакавіка 1918 году, адным з аўтараў якога, дарэчы, быў. Дзякуючы цвёрдасці Захаркі, БНР не спыніла існавання. Два свои апошние десятигодия Василь Захарко прожил в Празе, городе, який от часов Франциска Скорины отыгрывал у нашей истории выключенную и отрозна от любой иншей европейской столицы неизменно становчую роль. Захарко керовал пражским товариством «Белорусская рада», збирал архив БНР, и он выкористовывал любую нагоду для зворотов у Лигу нациев и дипломатичное представництво, каб поведомить человечеству про здейки и злочинства, что чинила в Беларуси большевистская улада. У 1928 годе, после смерти Петра Крачевского, Захарко занял посаду старшини Рады БНР, да заставался им до соковика 1943-го. Тады, уже на Божьей постели, он, по водле тестаменту, сдал полномоцтвы Миколу Абрамчику. Гестапо забаранило выступать над могилой Захарки с промовами. Коли, не глядячи на гэта, Абрамчик сказал развитальное слово, представник оккупационной администрации загадал засыпать домовину. Самлелую у той момент Ларису Гениюш выносили складов на руках спевак Михал Забейда Сумицкий и былый слуцкий повстанец Василь Русак. Прагою звязаний льос і іншого президента Ради БНР Миколи Абрамчика. Миколов прадід Базиль мав 13 синов, і всі вони взяли вділ у повстанні 1863 году. Один був за гэта покараний смертю на царській шибеніці, інші висланыя, а Миколового деда Янку вигнали з духовної семінарії, позбавили громадянських правов. Успадчивши незалежницькие настрои, видать, на генетичном ровне, Микола уже в 19 годов, еще занимающийся в Родосковицкой белорусской гимназии, отримал мандат уповноваженного БНР у Вялейском повете. У тем часе наши национальные силы рыхтовали вызвольное повстанье в Заходней Беларуси. Деля координации намаганий с менскими незалежниками Абрамчика посылают у Советскую Беларусь. За 2 года ён близу 30 разов нелегально переходит мяжу БССР и в умовах конспирации сустракается с профессором Усеволодом Игнатовским, тогочасным наркамом освіты. Менавіта Игнатовский, якого Абрамчик усе життё будзе называть своим духовным батьком, и увёл его у менский антибольшевицкий осяродок. Опынувшийся в 1920-е у Празе, ён отрымливает одночасово 2 эдукации – інженера-економіста да гісторика і соціолога. У гады студентства Микола зблизився со старшинем Рады БНР Петром Крачевским і ягоним спадкаємцем на гэтай посаді Василем Захарком. Після развітання з чеською столицею Абрамчик боль за год вандрує по Європі, де вивучає економіку сільської господарки. Однак на початку 1930-х, коли он находится в Лионе, отбываются подеи, что кардинально меняют житё и пляны выпускника Карлового университета. По-первых, из Менску прилетает вестка про самогубство Игнатовского. По-другое, подорожник знаходит у Франции великую белорусскую працовную эмиграцию. От этого часу житё Абрамчика непорывно связанное с эмиграционным рухом. И он створяет хаурус белорусов у Франции, с поспехом выступая как публицист, выконывая доручение старшини Рады БНР Василя Захарки, а с початком Другой Всесветной войны робить заходы, как белорусы-эмигранты долучались до антинацистского супротиву. Смотгодовый сябр и поплечник Абрамчика Леон Рдлевский у своих успоминах пишет, что Микола мусил покинуть Францию, трапивши на вока гестаповцам. Живучи некий час у Берлине, он был керовником Белорусского комитета самопомощи и вступил в контакты с Белорусской незалежницкой партией, але был примусово вывезенный назад у Париж и жил под наглядом. Тем не менее, не покидал белорусской справы. У приватности, чекаючи вызволения от нацистов, подрыхтовал шерег звернутых до союзников меморандуму про трагичную ситуацию белорусов у СССР. По войне с именем Миколы Абрамчика звязанае аднаўленне дзейнасці рады БНР, якую ён узначальваў з 1947 до 70 году. Пэўны час у гэты перыяд Абрамчык кіраваў і лігай за вызвалення народаў Савецкага Саюзу. Пакланіцца Мікулу Абрамчыку вы зможаце на знакамітых парыжскіх могілках Пэр Ляшэз.